Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. В Кремле пообещали не оставить без защиты российских олимпийцев. Американские СМИ рассказали об авиаударе России по базе США в Сирии. Надежда Савченко призвала украинцев попросить прощения у жителей Донбасса. Российские авиакомпании возобновили полеты в Турцию. Власти Москвы отклонили заявку на проведение митинга против пакета «Яровой». Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты США от республиканской партии. В Орле продолжаются споры о необходимости установки в городе памятника Ивану Грозному. Ну и в Москве снова объявлено предупреждение о штормовой угрозе.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Кремле пообещали не оставить без защиты российских олимпийцев. Россия продолжит защищать интересы российских атлетов, невзирая на решение спортивного арбитражного суда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил сожаление о том, что данное решение суда в Лозанне по времени приходится на преддверие самих Олимпийских игр в Рио. Поэтому юридический маневр для дальнейшего отстаивания прав российских легкоатлетов ограничен по временным рамкам. Песков подчеркнул, что, несмотря на это, российская сторона продолжит работу по защите законных интересов своих спортсменов. Ранее пресс-секретарь заявил, что Россия не изменит свою позицию насчет возможного бойкотирования Олимпиады в Бразилии. По словам пресс-секретаря российского президента, решение спортивного арбитражного суда в отношении легкоатлетов не отразилось на позиции Кремля. Российское руководство намерено в оперативном порядке проанализировать ситуацию с учетом решения по российским легкоатлетам. Отметим, в ближайшие дни Международный олимпийский комитет огласит решение насчет участия России в играх 2016 года. Вот, собственно, само заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В Москве все готовятся к Олимпийским играм. И в Москве считают, что все спортсмены, которые никоим образом не запятнаны какими-то подозрениями, все спортсмены, которые не были уличены или в отношении которых отсутствует подозрение в употреблении допинга, должны иметь право выступать на Олимпийских играх. И именно на такое решение мы рассчитываем. Безусловно, решение суда было очень неприятной, плохой новостью. Вызывает сожаление, конечно, что решение, оно по времени приходится уже на преддверие самой Олимпиады, поэтому, конечно, маневр юридический для дальнейшего отстаивания прав наших спортсменов, он весьма ограничен по времени, но, тем не менее, будет продолжена работа по отстаиванию интересов, по защите законных интересов наших спортсменов. Мы по-прежнему не согласны с какими-то обобщающими решениями, решениями на основе коллективной ответственности.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас с нами на связь выходит спортивный комментатор, рекордсменка мира в тройном прыжке в закрытых помещениях Иоланда Чен. Иоланда Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы, как спортивные болельщики, пытаемся оценить шансы смотреть Олимпийские игры с российскими спортсменами или без. Как вы полагаете, на что нам рассчитывать?
Ну, вы знаете, конечно, я понимаю, что сейчас в нашем Олимпийском комитете идут консультации, как еще можно помочь нашим спортсменам. Все-таки мне кажется, что еще кое-какие возможности все-таки есть. Может быть, выступать не под эгидой АФ, может быть, обратиться к Международному Олимпийскому комитету с ходатайством разрешить отдельным нашим легкоатлетам выступать просто под флагом, под эгидой МОК, наверное, вот так вот, потому что, ну, и АФ дисквалифицировала федерацию и категорически не хочет ничего слушать о наших спортсменов. Поэтому мне кажется, что надо все возможные вообще шансы, конечно, использовать. Ну, а если нет, ну, здесь, конечно, очень сложно что-то комментировать, потому что, конечно, людей жалко. Мы слышали выступления Лены и Сережи Шубенкова и многих других наших легкоатлетов, которые, конечно, вот оказались, готовились, и не просто без Олимпиады, а и без других соревнований, на которых тоже не допускают в этом году. Так что вот людям, да, которые положили, в общем-то, огромное количество сил, на подготовку, ну, вынуждены просто заканчивать сезон. Конечно, более юным спортсменам, таким, наверное, как Сережа Шубенков, ну, придется, так как говорится, это пережить и готовиться к следующим играм. У него все еще впереди, я уверена, что он вполне может и еще их выиграть. Конечно, Лена Исимбаева уже вот давала интервью, что если не будет возможности выступить в Рио и в этом году повыступать, конечно, скорее всего, она будет завершать карьеру. Очень долг был ее путь на вершину Олимпа, и она так много сделала для мирового спорта вообще и для нашей страны в частности, что вполне может, конечно, позволить себе уже заниматься семьей, ребенком, мужем и так далее. Поэтому тут, конечно, просто обидно. Обидно будет за такую потраченную зря работу. Но жизнь на этом все равно не заканчивается. И все равно, я думаю, будут в любом случае через какое-то время принято адекватное решение. Я надеюсь, что руководители нашей страны тоже включатся в жесткую работу с этими организациями общественными, которые нарушают законы порядок, на самом деле, я бы на месте наших руководителей просто инициировала бы, например, роспуск того же ЕАФ, который мы в свое время в 1912 году давным-давно, именно Россия была инициатором появления вообще этой организации ЕАФ, между прочим. Называется, знаете, «Я вас породил, я вас и уничтожу», потому что они перестали вообще свои функции исполнять, они из организации, которая должна пропагандировать и популяризировать спорт во всем мире и помогать ему развиваться, я имею в виду спорт вообще и легкую атлетику, королеву спорта в частности, они превратились, знаете, в какую-то такую шантажную, коррупционную организацию, без конца шантажирующую всех, карающую всех и вообще, понимаете, отнимающую всех деньги на свое шикарное проживание в Монако. Понимаете, я была в штаб-квартире ИАФ, и, конечно, на это нужны деньги, и я прекрасно представляю себе всю их вообще деятельность. Но они абсолютно уже перестали и забыли о том, для чего они, собственно говоря, существуют, и совершенно свои полномочия, а, изменили, б, уже просто взорвались и слишком много начали себе позволять. Поэтому я бы вот на месте нашей страны просто инициировала бы какой-то громкий процесс по роспуску вообще этой организации. Это для начала.
Я
тем более, что она погрязла в коррупционных скандалах в последнее время, и все это прекрасно знают. Вот. И поэтому я думаю, что все-таки какие-то изменения будут, и нашим спортсменам просто надо сейчас успокоиться, закончить сезон, посмотреть Олимпиаду, даже если вот не получится на нее поехать, и готовиться к следующим соревнованиям, которые, конечно же, в их жизни еще будут.
Я рискну предположить, что вы, как легкоатлет, как не просто журналист-комментатор, но черпаете информацию в том числе из кругов спортивных. Поэтому, ну, серьезно, наши спортсмены готовятся к тому, что вот мимо.
Ну, конечно, дело в том, что мы до последней секунды вот и в своих кулуарах, и на кухне мы были уверены, что все-таки-то адекватные решения будут приняты. Но вот то, что происходит сейчас, вот реально у меня полное впечатление, что этим людям просто, ну, может быть, какая-то психическая помощь нужна, потому что разговаривать с ними как с нормальными, адекватными, соображающими хоть что-то людьми просто уже невозможно. Понимаете, поэтому тут уже, конечно, надеяться на какую-то законность, адекват и нормальные человеческие отношения и решения просто уже не приходится.
Спасибо. Это была спортивный комментатор, рекордсменка мира в тройном прыжке в закрытых помещениях Иоланда Чен. Тем временем матери олимпийцев просят не лишать игр их детей в Рио. После оглашения арбитражным судом решения о недопуске российских легкоатлетов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, матери спортсменов обратились к людям, которые решают судьбу участия российской сборной в Олимпиаде, с открытым письмом. Сам текст: родные пловца, бронзового призера Олимпийских игр 2012 года Владимира Морозова в редакции спортивных СМИ был передан и опубликовал Эрспорт. Матери российских атлетов в своем обращении призывают не лишать их детей возможности участия в Олимпийских играх, прося людей, решающих судьбу спортсменов из России, представить своих детей на их месте. Они также обращают внимание на то, что сегодняшние атлеты – это дети 90-х годов, времен мрака в России.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Американские СМИ рассказали об авиаударе России по базе Соединенных Штатов Америки в Сирии. Газета The Wall Street Journal сообщила об ударе российских ВКС по военной базе в Сирии, которую используют США и Великобритания. По информации издания, инцидент произошел еще 16 июня. Самолеты воздушно-космических сил России отбомбились по базе сирийской оппозиции недалеко от иорданской границы на юго-западе страны. База использовалась в качестве опорного пункта для операций британского и американского спецназа. Сейчас с нами на связи военный эксперт Алексей Леонков. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотим понять, уже просто поступили комментарии уже после публикации Wall Street Journal о том, что, ну, вроде как разобрались и наши, и американские военные, и конфликт исчерпан. Можно ли считать, что так оно и произошло?
Ну, вы знаете, когда началась у нас операция ВКС в Сирии, мы не раз предлагали американцам, чтобы они дали нам сведения о своих там размещенных силах, где у них спецназ располагается, где так называемая умеренная оппозиция, которую мы не должны бомбить. Не раз им предлагалось это сотрудничество. Мы со своей стороны каждый свой вылет как бы извещали, куда летим и кого бомбим. Вот. И то, что произошло, но об этой базе не было ничего известно. Вот. Поэтому мы разбомбили ту базу, в которой прятались террористы, а в которой потом как сказали, что они были из умеренной оппозиции. Вот, поэтому, ну, на войне, как на войне, надо было вовремя предупреждать и согласовывать все планы. Тогда бы этого, как бы, инцидента и не произошло.
А вообще само появление американских, британских спецназовцев на территории Сирии, насколько это регламентировано различными международными актами?
Ну, как известно, американцы так тренировали так называемую свободную сирийскую армию, да? Проводили инструктаж, чтобы вот это вот бойцы боролись на земле с ИГИЛ. А американцы осуществляли поддержку их с воздуха. Вот. И как бы вот такое участие, оно не было регламентировано никакими, скажем так, международными документами, в отличие от операции наших ВКС, которые мы получили благодаря документам ООН. Поэтому там была это фактически их инициатива, ну, международные, как говорится, документы это никак не подкрепляли.
Этот инцидент скорее сблизил позиции наших и американских военных или, наоборот, зреет какой-то серьезный конфликт, по вашим ощущениям?
Я думаю, что он скорее должен сближать наши позиции, чтобы больше таких эксцессов не происходило. Потому что если будет согласованность действий, то такого рода инциденты прекратятся и не появятся вновь. Но если другая страна, наоборот, хочет обострения подобного рода, скажем, взаимодействия, чтобы оно не было взаимодействия, а было, наоборот, противодействие, то гарантировать, что такой инцидент не повторится, не представляется возможным, что они могут быть и дальше.
Симметричного ответа ждать или, возможно, он уже был?
Ну, недавно был так называемый очередной раз, когда американцы ошиблись и разбомбили колонну беженцев, там более 200 человек погибло. Если бы они, например, этот свой налет согласовали бы с нашими ВКС, то бы мы указали, что в этом районе нет так называемых боевиков ИГИЛа, а там находятся только беженцы, которые как раз направляются в сторону сирийско-турецкой границы.
Ну и последнее. Сегодня появилась информация о том, что группировку российских войск в Сирии возглавил генерал-лейтенант Александр Журавлев. С чем это связано, чем это вызвано?
Ну, это обычная ротация командования.
То есть ни о каких инцидентах речи не идет, просто
нет,
ротация?
Нет, да, это обычная штатная ситуация, когда один возглавлял, получил бесценный боевой опыт, пришел следующий военачальник, который тоже должен получить бесценный боевой опыт.
Спасибо, это был военный эксперт Алексей Леонков. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
Надежда Савченко призвала украинцев попросить прощения у жителей Донецкого бассейна. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинцы должны попросить прощения у жителей Донбасса. Об этом она сказала в пятницу, 22 июля, в эфире украинского Пятого канала. Цитата. «Нам, возможно, придется это сделать. Невозможно, а точно. Надо учиться просить прощения и прощать, иначе мира не будет». Ну, вот, собственно, само заявление Надежды Савченко, депутата Верховной Рады Украины.
Да, нам придется простить многое, а также нам, возможно, придется и просить прощения. Невозможно, а наверняка. Нам нужно научиться просить прощения и прощать, иначе нам не видать мира. Просить прощения у той матери, которая потеряла последнего сына, неважно, с чьей стороны. Когда я сидела, мне написала одна женщина. Писала, что у нее был единственный сын, который погиб за Украину. И что она может понять ту женщину, которая потеряла единственного сына с другой стороны, ДНР и ЛНР. Она сказала, нам больше нечего делить, потому что у нас ничего не осталось. Так вот, у этой матери я готова просить прощения.
Это было заявление депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко. Это заявление уже вызвало бурю эмоций. Например, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал «троянским конем», предподнесенным украинцам со стороны России депутата Верховной Рады Надежду Савченко. Геращенко возмутило заявление Савченко о том, что украинцам, проживающим по обе стороны линии соприкосновения в Донецком бассейне, нужно попросить прощения друг у друга. По его словам, российские каналы якобы раскручивали суд над Савченко. Но и еще одна цитата. «Теперь, похоже, ясно, в сознании украинцев Путин внедрил троянского коня». Это, опять же, все со страницы Антона Геращенко. Это опубликовано на его странице в социальной сети Facebook. Он также считает невозможным просить прощения у ополченцев. Но еще одна цитата. «Мы просить прощения у оккупантов и террористов не будем», заявил Антон Геращенко. Сейчас с нами на связь выходит депутат Народного совета ДНР Владислав Брик. Владислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы рассматриваете сегодняшнее заявление депутата Верховной Рады Надежды Савченко?
Ну, я рассматриваю, я думаю, и ко мне коллеги мои присоединяются, поддержат, что это как бы личное мнение Нади Савченко. Оно не говорит о том, что какое-то прозрение наступило в украинском политикуме. Я думаю, что здесь как бы ее пиар-акция личная. На самом деле, прощением, я думаю, закончится как бы вся эта война, будет какой-то процесс примирительный, но по закону те, кто нарушали, те, кто совершали военные преступления, те, кто совершали грабежи и насилие, все равно будут отвечать. Так что это прощение может быть только человеческим, и то не у всех, я думаю.
Да, просто обращаю внимание на то, что Надежда Савченко, она как будто бы действующий политик на Украине, поэтому ее слова, ну, во-первых, будут иметь общественный резонанс, уже таковой есть, ну, и во-вторых, да.
На Украине политики, они как бы все вот, они в чем-то ущербные, они не выражают воли народа, потому что вот сейчас выступление, если почитать в украинском обществе, то на 90% это негатив, полный негатив. Ее называют проплаченной путинским агентом. Поэтому тут как бы до прощения далеко. Ну, сказала она это слово, сказала. На самом деле до осознания этого в украинском обществе еще очень-очень далеко.
Что касается осознания общества в Донецкой Народной Республике, то вот к такого рода диалогу в ДНР готовы?
Мы готовы все время были к диалогу, с самого начала, с самых первых нескольких соглашений мы готовы были к диалогу. Другое дело, что с нами его никто не ведет. И, ну, как бы к украинцам, именно как к нации, у нас нет никаких, как бы, ненависти. У нас есть очень негативное восприятие тех людей, которые добровольно пошли сюда убивать. И тех, кто был призван и тоже присоединился к этим первым добровольческим батальонам, которые начали здесь войну. Поэтому прощение, я еще раз повторяю, что оно, скорее всего, будет, но очень-очень нескоро.
Ну, я имею в виду то прощение, которое готовы в случае, если понадобится, просить и вы тоже. Например, у матерей украинских солдат из ВСУ, которые по приказу были отправлены.
Не думаю, что мы будем просить прощения, потому что мы эту войну не начинали. И ни одна мина, ни один снаряд из наших орудий на территории Украины не упал за пределы наших областей. Поэтому люди, которые шли сюда убивать, они знали, на что они шли. И это им нужно просить прощения у нас.
Ну, у кого-то был приказ.
Что-что?
У кого-то был приказ.
Ну, преступные приказы есть даже в воинском уставе, что солдат и военачальник может не исполнять преступные военные приказы. Это уже совсем другой вопрос. Это уже пройдено было в Германии во второй.
Спасибо.
Так что это все возвращается.
Спасибо. Это был депутат Народного совета ДНР Владислав Брик.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Российские авиакомпании возобновили полеты в Турцию. В Турции вылетели первые после отмены запрета Росавиации на перевозку граждан России в республику регулярные рейсы Аэрофлота. Су-2142 отправился из московского Шереметьево в Анталию в 8:50 по московскому времени. Все это произошло сегодня. Сейчас с нами наш коллега, радиоведущий Макс Челноков. Макс, привет.
Добрый день, Вова. Да, еще один рейс, кстати, российского перевозчика вылетел в Стамбул в 10:05, тоже сегодня. Сегодня по Москве. А Министерство транспорта Российской Федерации объясняет, что такое решение было принято после получения Москвой от Анкары гарантий безопасности наших туристов, как в аэропортах, так и на территории страны. Кстати, за вот эту неделю, после неудавшегося путча, или как...
Военного переворота.
Улететь из России не удалось по меньшей мере где-то 400-500 туристам, российским гражданам, вот из Москвы туда в Турцию. Авиакомпании их не регистрировали, и даже не регистрировали те рейсы, которые вот ты прилетаешь в Стамбул, например, из Стамбула ты летишь там, я не знаю, в Вену или на Тенерифе, да, куда-нибудь дальше. Такие рейсы тоже были отменены, пассажиров только привозили оттуда, из Турции в Москву, и все. Туда мы неделю целую не летали. Вот как прокомментировала возобновление авиасообщений исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
В Турцию отправились первые после отмены запрета Росавиации рейсы. Это чартеры регулярные?
Это только регулярные рейсы, да. Чартеры пока обсуждаются, пока в зоне консультации находятся, я бы так сказала.
Но вообще, в принципе, могут полететь и чартеры в этом году еще, и люди смогут там бархатный сезон провести в Турции.
Да, по крайней мере, иных вариантов пока не рассматривается. Обсуждается именно запуск чартерных программ.
С когда это планируется примерно?
Сроки на данный момент неизвестны. Ну, в общем, с регулярными рейсами все произошло достаточно внезапно. Никто этого не ожидал еще вчера. Поэтому чартерные рейсы тоже могут быть запущены. Точно так же в ближайшее время будет объявлено о том, что отменен запрет на организацию чартерных рейсов. Когда именно, не ясно. Но ждем в ближайшее время.
По вашим подсчетам, спрос будет большой?
Спрос будет значительно меньше, чем было полторы недели назад, чем было в начале июля, когда только объявили об отмене запрета на продажу туров. Все-таки военное положение, все-таки комендантский час и попытка военного переворота, туристы на это отреагировали.
Но вообще, опираясь на опыт, на ваш взгляд, поедут наши туристы или все-таки будут пугаться, что-то менять в своем отношении к Турции?
Туристы поедут, но, повторюсь, это будет значительно меньший поток, чем прогнозировалось.
Это была Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Вот что говорят туроператоры. Значит, Pegas Touristic предлагает турпакеты на базе регулярных рейсов Turkish Airlines. В продаже имеются путевки с вылетом уже начиная с 25 июля, с понедельника, стало быть. А вот Biblioglobus планирует отправить туристов в Турцию с авиакомпанией России уже завтра, 23 июля. Интересно знать по ценам, что, да как, да почему.
Давай, конечно.
Значит, следующее. Российская авиакомпания доставит вас до Стамбула и обратно за 13 600 рублей, а вот турецкая за 15 900. Это без пересадок до Стамбула. А вот в Анталию дешевле все-таки улететь с пересадкой. В том же Стамбуле это будет стоить 19 000 рублей, а вот без пересадок 30 000 рублей. Если покупать пакетный тур, это значит перелет, проживание я взял 4 звезды, питание все включено, на 7 дней на двоих в среднем 58 000 рублей.
Что-то Турция перестает быть совсем уж привлекательной.
Почему? Тебе не нравится цена 58 тысяч рублей?
Пока не очень. Подожди, не возможно, очень. Я к другому привык.
Хорошо. Кстати, россияне после переворота в Турции все-таки перестали интересоваться турецким берегом. И сейчас самым популярным туристическим направлением для жителей именно центральной части России – это Тунис. На втором месте Греция, на третьем – Кипр. По словам, кстати, представителя Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, рост популярности Туниса во многом именно из-за того, что отменились поездки в Турцию. Люди приходили к туроператорам, говорили, куда поехать, и предлагали там москвичам Тунис, Греция, Кипр, Сочи. А вот за Уралом альтернативой стало, значит, направления стали такие, как Тунис, Таиланд и Вьетнам. Очевидно, что во многом вот выбирают Тунис именно из-за безвизы и недолгого перелета. И немного о ценах я скажу, что пакетный тур на Кипр, перелет, проживание 3 звезды, 7 ночей, завтрак на завтраках только от 64 000 рублей. Кстати, визу визу делать не нужно, ее делают бесплатно сами туристы. А вот Греция при таких же условиях, 3 звезды, 7 ночей на двоих с завтраками, от 48 тысяч рублей и плюс 4 тысячи виза. Вот такая картина сейчас в туриндустрии.
Это был Макс Челноков, спасибо, который рассказал нам про то, что сейчас происходит с турецким направлением. Рейсы возобновились, ценовая политика пока еще не то, что была. Даже в Греции случается отдохнуть дешевле. Спасибо, Макс, а сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Власти Москвы отклонили заявку на проведение митинга против пакета Яровой. Мэрия Москвы не согласовала заявку на проведение митинга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Департамента региональной безопасности Алексея Майорова. По его словам, в проведении акции было отказано из-за того, что организаторы митинга не выполнили необходимые процедуры согласования. Один из заявителей акции, оппозиционер Леонид Волков, заявил, что считает отказ в проведении акции незаконным. В ближайшее время организаторы акции примут решение о дальнейших действиях, сказал он. Вот что рассказал Леонид Волков в интервью нашей радиостанции.
Власти Москвы не отменяли ничего, потому что они не имеют на это никакого права. Власти Москвы пытаются отозвать данное ранее согласование, но они действуют не в рамках закона, и митинг все равно состоится. Мы все равно будем призывать людей выйти. Я думаю, что испугались. Я думаю, что есть какой-то элемент давления со стороны, не знаю, органов типа там Совета Безопасности или что-то такого, тех, которые выступали, там, проталкивали этот самый закон Яровой. Может быть, они посмотрели на общественную реакцию. Потому что с самого начала все было очень хорошо, то есть они нам быстро дали это согласование. Всю неделю, что митинг был согласованный, и мы агитировали за митинг, все было спокойно. А потом вот вчера поздно вечером они вдруг взяли и резко обулись в воздухе. Очевидно, ну, поступили какие-то новые вводные. Вчера вечером позвонили и сказали, что, вот знаете, мы решили вам согласование отозвать. Естественно, это незаконная процедура, поэтому сегодня с утра мы уже обратились. Митинг сейчас является согласованным, и мы его проведем. Но, так сказать, там вопрос в том, что мэрию надо наказать за это, и мы будем этого добиваться.
Это был Леонид Волков, оппозиционер, организатор митинга против пакета Яровой. Вот что по поводу конфликта оппозиционеров и московских властей рассказал политолог Леонид Поляков в программе «Пиджаки».
По поводу отказа, поскольку там существует ссылка на форму, на формальность, да, то обсуждать здесь нечего. Если власти действительно нашли какую-то ошибку в оформлении, то они по закону не имеют права разрешать это мероприятие.
Ну, Леонид Владимирович, да? Мы же в Российской Федерации проживаем, мы, да, прекрасно понимаем,
поэтому, что... Поэтому, да, закон, что дышло, да, у нас так. Нет, думаем,
в ряде,
да,
случаев можно, скажем так, некоторые, глаза, да? Некоторые неточности и шероховатости игнорировать, да.
Да, совершенно верно. Вот напоминание своевременное. Мы живем в Российской Федерации, приучены к тому, что каждое решение властей имеет, по крайней мере, там, второе, может быть, даже третий, там, десятый смысл. И первое, что заподозривается, что власти боятся. Значит, вот я думаю, а чего власти в данном случае боятся? Что выйдет, ну, сколько там, 500 человек, например, да? Они будут протестовать против закона Яровой, да, пакета, да, Яровой. Никто не понимает, что это такое.
По большей части нет, потому что мало кто читал.
Абсолютно, да. То есть только некий слух, есть некое, так сказать, такое вот облако каких-то догадок, интерпретаций, которые прошли по СМИ. Соответственно, вызвано в оппозиционной среде, и не только в оппозиционной среде, все это вызвало, в общем, некую такую негативную, я бы сказал, предварительную реакцию без всякого разбирательства, да. То есть определенная часть общества, а причем далеко не оппозиционная, скажем, бизнес-круги, да, прежде всего в IT-сфере, в телекоме, убеждены, что этот закон вреден.
Они, более того, убеждены, что он вообще нереализуем.
Да. Во-первых, ну, вреден и в том числе и в этом смысле, что его применять невозможно, а если начать его применять, то это приведет к, так сказать, непропорциональным затратам и, в общем, к ликвидации бизнеса и так далее, и так далее. При этом еще есть очень важный момент. Значит, пакет Яровой-Озерова, на всякий случай, это двойной пакет, а там еще есть два, так сказать, депутата, которые поддержали эту инициативу. Это набор антитеррористических мер, чтобы так напомнить нашим слушателям, о чем идет речь. А что это не какая-то злобная власть там что-то придумала гайки закрутить в очередной раз, а это прежде всего вызвано потребностью обеспечить максимум мер для того, чтобы террористическая угроза была, ну, по крайней мере, там, хоть чуть-чуть превентивно отражена. Хоть чуть-чуть. Потому что мы знаем, что мы живем в мире, в котором каждый день что-то происходит. Бесполезно напоминать там о Ницце и так далее. Сам по себе этот законопроект, вообще пакет законопроектов, направлен на ликвидацию террористической угрозы, на ее снижение. В этом законопроекте есть некоторые аспекты, которые вызывают общественное раздражение и непонимание, почему это сделано. Хочу напомнить нашим слушателям, что президент, подписывая пакет, да, при этом дал распоряжение правительству подготовить несколько нормативных актов, которые снимают вот эти вот озабоченности в бизнес-кругах и вообще, так сказать, в остальном остальных наших сообществах, прежде всего в религиозных сообществах, потому что, я напомню, там есть норма, которая запрещает, скажем, там, богослужение за пределами специальных культовых сооружений и так далее. Все это сейчас находится в состоянии выработки. Чего боятся власти в данном случае московские? Что-что? Ну, придет 500 человек и скажет, нет закону яровой. Да ради бога, почему нет? С другой стороны, вот я думаю, что в чем смысл вот этого мероприятия, которое планировали организаторы на 26 июля? Это политики. Леонид Волков – это один из самых ярких персонажей вот в этом лагере, который возглавляет, в общем, Алексей Навальный.
Да? Политики всегда оседлают ту волну, да, которая есть.
Они хотят ее оседлать. Для чего? Для какой цели? Призыв Волкова, мы все равно выйдем. Это что такое? Он же прекрасно знает, что у нас действует очень жесткое законодательство. Сам призыв к такого рода действию уже может рассматриваться, интерпретироваться властями как, в общем, нарушение закона.
Призыва не было пока.
Да.
Мы все равно будем призывать людей.
Вот, мы будем призывать. Но это намек на то, что человек готов приступить к норму закона и вовлечь в незаконные действия какое-то такое микро 6 мая 2012 года мероприятие. С какой идеей, с какой целью? Чего он хочет добиться? Сейчас идет избирательная кампания в Государственную Думу. Да? Я бы так думал, например. Если вы действительно реальные политики, а не просто, так сказать, горлопаны и люди, которые, в общем, безответственно относятся, в том числе и к своей среде, вы должны были спланировать мероприятие, которая не угаснет, безусловно, ближе к 18 сентября, спланировать его таким образом, чтобы оно дало какой-то реальный политический эффект в копилку ваших голосов.
Это был политолог Леонид Поляков сегодня в программе «Пиджаки».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Американский миллиардер, член республиканской партии Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом Трамп заявил на съезде партии в Кливленде. Цитата: «Друзья, делегаты, американцы, я со смирением и благодарностью соглашаюсь быть выдвинутым вами в качестве кандидата в президенты США», — сказал миллиардер. Вот фрагмент его выступления.
Я со смирением и благодарностью соглашаюсь быть выдвинутым в качестве кандидата в президенты США. Вместе мы вернем нашу партию в Белый дом, вернем нашу страну к безопасности, процветанию и миру. Мы будем не только страной щедрости и тепла, но и страной закона и порядка. Мы должны немедленно остановить иммиграцию представителей любых наций, которые скомпрометировали себя террористическими атаками, до тех пор, пока не наладим механизмы проверки. Мы не хотим, чтобы эти иммигранты находились в нашей стране. Я хочу впустить только тех людей, которые будут поддерживать наши ценности и любить наших граждан. Мы собираемся построить великую стену, чтобы остановить нелегальную иммиграцию и банды преступников, чтобы остановить насилие и наркотики и не позволить им попасть в наше общество.
Это был фрагмент выступления уже кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. И сейчас с нами на связи директор Института прикладных политических исследований, политолог Григорий Добромелов. Здравствуйте, Григорий Владимирович.
Добрый день.
Вы-то за кого будете болеть на этих выборах? За Хиллари Клинтон, за Дональда Трампа?
Я буду болеть за отчаяние и свершение американских избирателей, чтобы, наконец, они демократическим путем могли выбрать того президента Соединенных Штатов Америки, который выстроит конструктивное взаимодействие со всем миром, а не будет стремиться играть роль мирового гегемона.
Тогда я буду вынужден повторить вопрос. В связи с этим вы будете болеть все же за кого? За Хиллари Клинтон или за Дональда Трампа, судя по их заявлениям?
Ну, если отвечать на ваш вопрос с точки зрения моих личных симпатий или антипатий, то, рискуя прослеть шовинистом, тем не менее, скорее буду болеть за Дональда Трампа.
Из-за того, что Хиллари Клинтон барышня или по каким-то другим соображениям?
Из-за того, что Дональд Трамп – это свежая новая волна в мировой политике, а Хиллари Клинтон все-таки это уже сильно вчерашний день и американской, и мировой политики. И кроме того, ее деятельность на посту госсекретаря США не может вызывать поддержки и аплодисментов.
Что касается Дональда Трампа, вы говорите о том, что это новая политика, возможно, вообще для всей планеты Земля, для Соединенных Штатов. Но каковы очертания этой политики, вы уже представляете примерно?
Это не совсем новая политика, это новый стиль. политический. На самом деле долгое время во главе ведущих мировых держав не становились фигуры, во-первых, финансово независимые, во-вторых, достаточно эпатажные, прямо говорящие о мировых проблемах. Во многом это свойственно сейчас только Владимиру Путину, который не боится прямо говорить на мировых площадках о определенных проблемах, существующих в мировом глобальном миропорядке. Вот Дональд Трамп также не боится прямо называть вещи своими именами.
Ну, хорошо. Просто рискну предположить, что не все те заявления, которые сейчас активно проталкивает Дональд Трамп, они вообще, в принципе, реализуемы. Например, мы построим Великую Стену, ну и так далее.
Верх цинизма выполняет свои предвыборные обещания, и давайте вспомним обещания Барака Обамы. Мягко говоря, не все были выполнены, и абсолютно очевидно, что обещания, которые дает сейчас Дональд Трамп накануне избрания президентом США, конечно, во многом нереализуемы, но я сейчас говорю скорее о стиле обоснования проблем и их формулирования. Вот с точки зрения формулирования проблем и называния вещей своими именами, Дональд Трамп действительно это свежая волна. А уж обещание любой, знаете, это как тот, кто в молодости не либерал, а в старости не консерватор, да, тот глупый человек. Вот, поэтому любой президент, по умолчанию становясь президентом, становится более консервативным. Консервативным и более осторожным. А сейчас, конечно, у него есть возможность высказать все то, что он думает о американской и глобальной политической системе.
Вас не смущает окружение Дональда Трампа? Там как будто бы он собирает вокруг себя, ну, всех ястребов из республиканской партии.
Все дело в том, что если говорить о окружении Дональда Трампа и там, о каких-то иллюзиях, которые тешат определенные аналитики, говоря, что вот Трамп, он абсолютно чужд американскому истеблишменту, и он вот сейчас приведет и создаст новую команду, нет, вне зависимости от того, кто становится президентом США, в принципе, ядро команды, оно остается неизменным. А что касается ястребов или не ястребов, в первую очередь, наверное, ваш вопрос связан с тем, что вроде как ястребы должны ухудшать отношения с Россией. Де-факто у нас получалось как раз обратное. Вроде как миролюбивые демократические администрации, которые заявляли о большей концентрации на внутриполитических вопросах, чем о внешних, чаще всего имели серьезные проблемы с российскими властями, и в это периоды отношения ухудшались, а наоборот ястребиные республиканские администрации очень легко находили хороший контакт с российскими властями, и наоборот, мы находили много точек для взаимодействия, и конструктива в отношениях было гораздо больше.
Спасибо. Это был директор Института прикладных политических исследований, политолог Григорий Добромелов. Ну и напомню, сегодня в программе «Пиджаки» мы устраивали голосование. 74% наших слушателей проголосовали, признались в своих симпатиях к Дональду Трампу, и где-то 26% в том, что они скорее поддерживают Хилл Ларри Клинтон. Конечно, не голосуют на американских выборах, но так симпатизируют. Идем дальше.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Орле продолжаются споры о необходимости установки в городе памятника Ивану Грозному. Орловчане создали петицию за установку памятника Ивану Грозному в Орле. Напомним, что не так давно на сайте Change.org гражданские активисты, журналист Анна Дулевская создала петицию под названием «У входа в театр для детей и молодежи Ивану Грозному не место». Однако на этом же сайте была создана еще одна петиция, только за установку монумента. Правда, пока ее подписали всего 148 участников. Цитата. «Просим прислушаться к мнению горожан и установить памятник 3 августа возле театра «Свободное пространство», как и планировалось сделать подарок городу и его жителям», говорится в петиции. Сейчас с нами на связи один из организаторов пикета против установки памятника Ивану Грозному в Орле, Наталья Галенкова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Вы уже наверняка в курсе, что у вас появились оппоненты, и, наверное, будут сразу несколько митингов. Один за памятник, другой против памятника. Кто эти люди, которые выступают против вас?
А эти люди граждане Российской Федерации, как я понимаю, орловчане. Больше информации у меня нет. На настоящий этап меня радует, что обсуждение приняло правовой характер, и нам уже не навязывают памятник. То есть по решению губернатора Потомского принято решение о приостановлении возведения памятника, о проведении широких общественных слушаний, на которых граждане и орловчане, собственно говоря, да, выразят свою позицию, нужен ли памятник вообще, если нужен, то на каком месте.
Ваши аргументы и как вы будете отбивать контраргументы ваших оппонентов, пожалуйста.
Какие у нас аргументы? Да, они делятся на несколько векторов, да. Первый и самый основной из них – это религиозный. Ну, для меня, да, мое субъективное мнение, да. Дело в том, что Святейший Патриарх Кирилл несколько раз, причем в видеоисточниках, говорил о том, что невозможно канонизировать или идеализировать Ивана Грозного, поскольку он не может, не может являться лицом России. А устанавливать памятники, в моем понимании, это поклоняться, значит, уважать памяти этого человека. К тому же, по поводу высказывания митрополита Орловского и Болковского Антония, руководитель информационно-аналитического отдела Орловской митрополии, с которым мы встречались 20 числа вместе с телеканалом «Дождь», сказал, что слова Антония о том, что не против, говорят только о том, что в России светская власть, это светское государство, которое государство отделено от церкви. Так вот, церковь в лице Антония, да, не возражает против возведения светскими властями памятника основателя города. Однако митрополия Орловская никаким образом не комментирует, и никто не обращался к ней, чтобы прокомментировать в духовном плане, как они относятся к этому событию.
Так.
Второй довод заключается исторически. Да? На мой взгляд, мы не можем ставить памятнику человека, который правил Россией 50 лет, и правление которого ввергло Россию в смуту, в времена смуты. Да? Собственно говоря, окончание которой смуты мы отмечаем на государственном празднике 4 ноября. Ну, несколько странно, да, звучит. Третий момент. Мы, мне кажется, не можем ставить памятник царю, может быть, который подписал указ об основании города, но в то же время который виновен в опричнине, которая по разным оценкам историков убила примерно около 20 тысяч россиян, да, который совершил разбойные нападения на города Российской империи, это Новгород.
Ну, пока еще империи не было, но хорошо.
Не империи, извините, пожалуйста, Руси, да, извините меня за оговорку, Руси. И в то же время, собственно говоря, патриарх Филипп и погиб из-за того, что он не дал благословения Ивану Грозному на эти походы и на Ливонскую войну. Вот мы подходим к третьему пути, да, вот к самому главному препону, да, почему мы против. Патриарх Филипп, мощи которого покоятся в Успенском соборе Кремля,
так,
в Патриаршем кафедральном соборе, который является прославлен для почитания как святитель Филипп, то есть убийца этого человека, человек, который его осудил на соборе, и который был убит его опричником в заточении, Малютой Скуратова. Вот этому человеку мы пытаемся поставить памятник в провинциальном, патриархальном и православном городе.
Спасибо. Аргументы принимаются. Это была один из организаторов пикета против установки памятника Ивану Грозному в Орле, Наталья Галенкова. Сейчас уже с нами на связи будет сторонник, представитель Фонда славянской письменности и культуры Михаил Соколовский. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы наверняка только что слышали аргументы ваших оппонентов, Натальи Галенковой.
Очень веские.
Да, так что можете возразить?
Вы знаете, я даже растерялся, услышав вот все аргументы Натальи. Но хочу сказать, что патриарх еще не было, был митрополит Филипп. Ну, это не столь важно. Прежде всего, давайте об истории памятника Яну Грозному, откуда это все взялось, как все получилось так, что была идея поставить памятник Яну Грозному в Орле. Это была идея самих орловчан. Не кто-то посторонний захотел, или еще там была делегация людей, которая обратилась еще. Это было в 1998 еще году, обратились к известному скульптору Клыкову Вячеславу Михайловичу, чтобы памятник, он смог, так скажем, поставить памятник в Орле.
Он же Колчаку, по-моему, делал памятник. Так-так.
Да, начались переговоры, к этому привлекли администрацию города, Орла, мэра, тогда, кто был мэром, обращались в администрацию области, губернатору, то есть тогда, наверное, уже был губернатор или руководитель администрации, ну, не столь важно, то есть с идеей для того, чтобы сделать памятник в Орле. И как-то так все получилось, что эта идея сама по себе, она иссякла, сказала администрация, что у них нет средств, они бы с удовольствием поставили этот памятник, но средств нет, и прошло там около 20 лет, если быть точным, прошло 15 лет, и, значит, эта идея такая, она была в подвешенном состоянии, и к ней периодически возвращались, люди хотели памятник поставить, и, опять же, это все так уходило, как говорится, ну, на одни разговоры. В этом году или в прошлом году, да, в прошлом году фонд обратился, автор идеи непосредственно данного памятника, который был сделан, это был художник Молчанов, он сказал, что вот у него есть идея, он слышал о том, что фонд уже этим вопросом занимался, сказали, да, что на самом деле так и есть, вот, и он сказал, я хотел бы, если объединить усилия и, значит, поработать над памятником. Мы обратились в администрацию города и обратились в администрацию области. Нас поддержал Потомский Вадим Владимирович, сказал, что да, идея хорошая, мне нравится, давайте попробуем ее реализовать. И мы стали заниматься реализацией этой идеи.
Михаил, у меня на небольшое уточнение. И все равно Иван Грозный остается такой неоднозначной фигурой в нашей истории. Вот, да.
Я хочу сказать об этом. Я просто вот предысторию такой памятника, потому что...
Очень коротко, знаете, если вот можно, я... да. У нас просто...
Очень коротко, хорошо. Послушайте, памятник ставится... основателю города. Сегодня вот ваш там собеседник, женщина Наталья, да, которая говорит, да, что это было сделано не так, он там подписал что-то, мы не знаем точно, а убил он митрополита или патриарха, а войну ему не благословили, там еще... Вы знаете, это все просто домыслы там одного или нескольких человек, там это не имеет значения. Сегодня ставят памятник основателю города, подписал он или не подписал, но город был заложен, и историки все признают, что город был заложен Иваном Грозным. Поэтому сегодня его личность еще пройдет 100 лет, может быть, больше, когда будут разбираться, в чем он был прав, в чем был неправ и так далее. Мы не обсуждаем историческую фигуру Иоанна Грозного. Мы говорим, понимаете, о том, что был основатель такой Иоанн Грозный, то есть как бы был царь, первый русский царь, который сделал много очень хороших дел. Хочу Наталье сказать, что дело в том, что начиная от богослужебных книг, заканчивая регулярной армией, которая...
Михаил, я понял. Спасибо вам большое. Наталье Галенковой я предлагаю сказать это лично, тем более, что вы в одном городе, судя по всему, и сможете встретиться и договориться. Не знаю уж, получится у вас... Ну, спасибо. Это был Михаил Соколовский, представитель фонда славянской письменности и культуры.
Говорит Москва. Поток.
Ну и в Москве снова объявлено предупреждение о штормовой угрозе, причем действует оно где-то вот до 6 утра завтрашнего дня, с 12 часов сегодняшнего. Ну и вот что о погоде на предстоящие выходные вообще нам рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.
В первый выходной день столичный регион останется на северо-восточной периферии обширного, но малоподвижного циклона, окружающего над Черноземьем. Его усилиями ближайшей ночью к столице и по области ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, местами они будут сильными. Наиболее интенсивными осадки ожидаются на востоке и севере области. При этом в столице ночью плюс 15, плюс 17 градусов, по области от 13 до 18 градусов тепла. Днем же в облаках начнут появляться прояснения, а дожди станут локальными и кратковременными. Днем над регионом начнут появляться в облаках прояснения, а дожди ослабеют и станут кратковременными. В дневные часы температура воздуха составит в столице плюс 22, плюс 24 градуса, по области ожидается от 20 до 25 градусов тепла. Ветер будет северо-восточный, достаточно сильный, от 5 до 10 метров в секунду. Ожидается его скорость. Атмосферное давление будет расти и вернется в норму. Барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье регион останется на периферии циклона, однако он постепенно заполняется и теряет силы. А это значит, что его воздействие на погоду Москвы будет ослабевать. У нас с вами переменная облачность, ночью без осадков. В столице плюс 16, плюс 18, по области от 14 до 19 градусов тепла. А вот днем при переменной облачности кратковременные дожди местами еще возможны. Однако потеплеет. 26-28 со знаком плюс будет в центре мегаполиса. И от 24 до 29 градусов тепла ожидается в районах Московской области. В первые два дня следующей недели над столичным регионом расположится антициклон. Погода будет преимущественно сухая и солнечная, и жаркая. Ночные часы плюс 15 плюс 20, днем же ожидается от 24 до 29 градусов тепла.
Это была программа «Поток», сейчас новости.